нас с вами сегодня лекция по старому счету 32-я. Раздел будет называться так: «Крестный путь митрополита Сергия, 1928-33 годы». «Крестный путь митрополита Сергия». И, собственно, тема сегодняшнего занятия. Первый пункт – заключение о ленинградских событиях. Точка. Служение священномученика Серафима Чичигова. Точка. Назначение в Ленинград митрополита Алексия Симанского. Второй пункт. События в русском рассеянии 1928-30 годов. Точка. В том же пункте. Послание митрополита Евлогия от 13-26 июля 28 года. Точка. В том же пункте. Великий пост 30 года. Двоеточие. Экуменическое моление в Англии о страждущей русской церкви. Точка. Акт Московской патриархии от 11 июля 30 года. Двоеточие. Увольнение митрополита Евлогия с запрещением в священнослужении и назначение митрополита Елиферия Богоявленского, управляющего приходами Московского патриархата в Западной Европе. Третье. Переход митрополита Евлогия в юрисдикцию Вселенского Константинопольского патриархата. Указ, в скобочках Томас, патриарха Фотия II Константинопольского от 17 февраля 31 года. Точка. В том же пункте. Заключение о западноевропейском экзархате. Ну, буквально напоминаю, что в январе 28 года на ленинградскую кафедру был назначен митрополит Серафим Чичигов. Архиерей с солидным стажем, уже в хороших летах, то есть он 56-го года рождения. Вот на нем как раз сбывается, в частности, и пророчество Достоевского, данное в романе «Подросток», что ты, милый, святой церкви ревнуй. Аще позовет время, то и умри за нее. Ты не бойся ни теперь. Теперь-то ты об этом не думаешь, после, может, подумаешь. То есть, друзья мои, русская интеллигенция не обладала искусством медленного чтения. Если бы тогда это дело прочли или в последующее время прочли, то, простите, история могла иначе повернуться. Потому что совсем не надо было, так сказать, пороть горячку. Надо сказать, что о Серафиме Чичигове вообще говоря разные мнения. Сама его канонизация в 1997 году могла состояться только после смерти Иоанна Снычева. Иоанн Снычев человек был независимый. Он всегда имел особое мнение, если он был в нем убежден, а любое предварительное заключение синодальной комиссии должно быть утверждено синодом и только после этого выноситься на архиерейский собор. Ясно, что как возглавитель, то есть правящий архиерей Ленинградской кафедры, Иоанн Снычев был обязательным, то есть постоянным членом синода, и, конечно, он бы остался при особом мнении, а мнения синода утверждаются как консенсус. То есть, если получается разнобой, то вопрос просто откладывается. Вопрос и был отложен до естественной кончины в 95 году митрополита Иоанна Сычева. Что в нем было? Обвиняли его совершенно ложно в содомском грехе, как сказал в свое время Сергий Страгородский. Для такого обвинения нужны прямые факты, а не слухи. Но по старой армейской привычке он курил трубку, он повышал голос. То есть это, если хочешь найти какие-то, значит, отрицательные стороны, то ты их найдешь. Дело осложнялось тем, что митрополита Серафима не хотели признавать не только иосифляне, но и многие православные. Вот эти последние настойчиво апеллировали к авторитету епископа Мануила Лемешевского, памятного всем по борьбе с обновленчеством 1923-1924 года. Ну, естественно, что Серафим исхлопотал и для Мануила право приезда в Ленинград, но всего на одну неделю. Молебствие об умерении ленинградской кафедры по-настоящему плодов не приносили. Более или менее Серафим, ну, по крайней мере, как-то немножко утеплил отношения с паствой. Вот в 29-м году во время отпевания и похорон священномученика Илариона Троицкого. Все равно в 33-м году буквально гонимый духом этой нелюбви, не властями, а паствой, воистину, по 18-му правилу Антиохийского собора он вынужден был оставить кафедру по неприятию его народом. Ну, правда, ему было уже 77 лет. То есть 56-го, да, там 44 и 33, как раз 77 лет. Но Сергий назначил теперь уже Алексея Симанского, уже человека, которого, ну, во-первых, Ленинград хорошо знал, поскольку он там раньше был викарием, хотя и числило за ним одно неприятное дело, вот разрешение от запрещения трех мятежных священников. Но к этому времени где мятежные священники? Измученный и отчаявшийся Евгений Белков запил и в 29-м году помер. Введенский давным-давно околачивается в Москве. И, наконец, Красницкий, отовсюду выгнанный, сидит на маленьком-маленьком храмике деревянненьком на Серафимовом кладбище, давным-давно уже отказавшийся от всякой оппозиции, от всяких громких, так сказать, церковных дел, ни с кем он не в общении. В 36-м году он просто смертного часу ради был исповедан и приобщен, так сказать, православным священником Сергиева подчинения. Ну, вы знаете, что по церковным канонам исповедь запрещенного и причащение смертного часу ради – это совершенно, так сказать, это дело совершенно канонически законное. Итак, да, и последнее насчет Алексея Симанского. Уж то-что, но с внешней стороны никаких претензий к нему быть не могло. Происхождение он заведомо дворянского. Его отца покойника, бывшего камергера Симанского, все знали. Он скончался в 28-м году не в ссылке, то есть, а под крышей сына. Под влиянием его в монашество постриглась. Ага. Под влиянием его в монашество постриглась его сестра Анна. Вот она как раз у Алексея Симанского вела хозяйство. И, наконец, как не трудно было Алексею как-то приноравливаться при советской власти, но в конце концов он приноравился. Его последнее поползновение к эмиграции относится к 1932 году, но уже тут ему запретил преподобный Серафим Вырицкий, одновременно предсказав, что ему предстоит стать патриархом и совершать это служение в течение 25 лет. Итак, первая чистка Ленинграда, 29-й год, это в связи с разгромом несуществующего троцкистско-зиновьевского блока, во время которого разгрома и священнослужители пошли до кучи. Не столько осифляне и вообще всякие бесчинники, сколько обыкновенные православные священнослужители. Вторая чистка Ленинграда приходится на Кировский поток, то есть конец 1934-го, начало 1935 года. Вот в этом Кировском потоке замели и последнего и осифлянского архиерея Сергия Дружинина. Надо сказать, что в этом отношении, особенно во время вакханалии арестов, власти никак не различали священников, оппозиционеры они или послушные патриархии. Брали всех до кучи по спущенным разнарядкам. Приходит шифрованная телеграмма обеспечить 500 ящиков мыла. Это значит 500 арестованных. И бери их где хочешь. Кстати сказать, в 1933 году, уходя с кафедры, Серафим Чичагов сказал так: «Молитесь за меня преподобному Серафиму, да вымолит он и мне прощение грехов и нам с вами полное примирение». После этого Серафим Чичагов жил на покое на даче под Москвой. В 1936 году они последний раз виделись с Сергием, просто он приехал его навестить в Бауманский переулок. И в 1937 году он был арестован до кучи и в том же году расстрелян в Бутове. И, наконец, последний храм Спаса на Крови оставался в руках осифлян и в 1934 году был закрыт. То есть ни одного храма для открытого служения у них уже не было. А в 1937-1938 годах под впечатлением общей беды массовых арестов, уже не глядя ни на что, церковные страсти совсем утихли. Вот тут уже Алексей тихо, спокойно возглавлял кафедру. Тем временем мы вынуждены обратиться к русскому рассеянию, вначале лояльному, ну, с оговорками, конечно, то есть к русскому рассеянию европейскому, к юрисдикции митрополита Евлогия, который тогда еще является, конечно, со многими отступлениями и прегрешениями, но состоит в общении с Московской патриархией, в ее подчинении, в ее ведении. То есть в ноябре-декабре 27 года все священники Евлогиева подчинения, кроме трех, дали подписку о лояльности в формулировке Евлогия, то есть не превращать церковного амвона в трибуну для политических выступлений. Как раз на письме Евлогия оно сохранилось, и резолюции Сергия достаточно. Все. Надо сказать, что ведь не только Евлогия, значит, но и Карловацкая группа на словах, значит, Сергием не соглашается, его обличает, но фактически в алтаре при совершении литургии Антоний Храповицкий неизменно вынимает частицу за Сергия, как за законного предстоятеля. То есть, засвидетельствовал это Василий Родзянко, прекратилось это в карловачестве только со смертью Антония. Что касается духовенства, подчиненного митрополиту Евлогия, то три священника перешли в карловацкое подчинение, но надо сказать, что в это время карловацкая группа находится еще не под запрещением. То есть Сергий, следуя правилу церковной экономии, выжидает. Итак, в 28-м году положение церковное русского рассеяния определилось. В июле 28-го года, в самый праздник собора Архангела Гавриила, митрополит Евлогий обращается к пастве с окружным посланием. Вот некоторые моменты этого послания. Возлюбленные Господи, братья, сестры, чада, прежде всего с радостным чувством возвещаю всем архипастырям, пастырям и мирянам, что наши права на управление церквами в Западной Европе получили новое утверждение со стороны высшей канонической власти. А надо сказать, что в 26-м году Карловацкий синод налагает на Евлогия каноническое запрещение, не имея на то, конечно, никакого права.
Служение?
Да, да. Так вот, в 28-м году, а перед этим и в 27-м, пришло от Сергия подтверждение церковных прав митрополита Евлогия, с чего он вот тут и начинает. Надо сказать, что вообще, начиная с середины, то есть с августа 27-го года, когда Сергий прислал им, значит, предписание о лояльности, дать подписку духовенству, конечно, с мирян никаких подписок не требуется, они могут быть любых политических пристрастий. Но в том-то и беда, что в паству Евлогия входили такие люди, как Мережковский, Зинаида Гиппиус, Философов. То есть львиная доля нашего серебряного века. То есть все эти декаденты, которые буквально устроили вой. Мы, мол, ничего не понимаем в канонах, Но для того ли мы ушли в эмиграцию, чтобы наши пастыри давали какую-то подписку о лояльности? Как совершенно справедливо писал Сергий, что Евлогий окружен людьми малоцерковными, которых он сам прекрасно знал по тем же религиозно-философским собраниям. Дальше. «Это авторитетное подтверждение снимает нравственную тяготу с тех, кто, оставаясь твердым, все же испытывал смущение, подвергшись осуждению епископов, притязающих на возглавление нашей церкви». Ну, это то, что называл Достоевский, что человек психологически не убежит. Казалось бы, еще в 1924 году Тихон запросил Евлогия, на каком основании и с чьего разрешения существует в сремских карловцах архиерейский синод. Так Евлогий на этот запрос своего прямого начальника даже не ответил. Почему не ответил, понятно. Дребезжало нутро. Тихон где-то там в Москве за кордоном, а свой-то близко. И хоть у него церковных прав никаких, а он просто его боится. Между прочим, это довольно четко отследил Алексей Николаевич Толстой. Помните, в романе «Петр I», когда к Софье в Алексеевском приходит князь Трубецкой, вот она думает, что вот она и правительница, и там со стрельцами, и с войсками, а боится вот этого дурака в трех шубах. Вот так и тут. Ныне притязание, уже ранее двукратно осужденные в Бозе почившим патриархом Тихоном, окончательно отвергаются. Архиерейский синод в Карловцах, являющийся ничем иным, как продолжением временного высшего управления русскими церквами за границей, считать упраздненным, это уже цитата из указа Сергия, в силу постановления святейшего патриарха Тихона, не имеющим полномочий на управление делами Русской Православной Церкви за границей, цитата кончается, вместе с чем упраздняется и вся система церковного управления, противопоставленная карловацкой группой русских архиереев каноническому управлению русскими церквами в Западной Европе, возглавляемому Преосвященным митрополитом Евлогием. Сохранение нашего единства, Евлогий продолжает, с Матерью Русской Церковью и ее высшей властью, в скобочках, патриархом Тихоном и его законными преемниками, и с другой стороны нашу свободу от политических влияний, когда на меня так обильно сыпались тяжкие угрозы и прещения, когда от меня незаконно пытались отнять временно веренное мне всероссийской церковной властью управление моей епархией. Ну, это значит немножко к истории вопроса, а дальше действительно Евлогий находит в себе силы для пастырского слова. Итак, не подлежит сомнению, что церковь в Советской России переживает полосу тягчайших испытаний, и мы не можем себе представить и уяснить тех неимоверно тяжелых условий, в которых ей приходится жить и действовать. От нас скрыт тот поистине тернистый и даже мученический путь, по которому должна идти правящая русская иерархия, устанавливая свои отношения к советской власти для того, чтобы обеспечить церкви хотя бы минимальную свободу и возможность внутренней ее организации. Ну, друзья мои, говорить о минимальной свободе церковному иерарху просто стыдно и даже неприлично. Должны все помнить слова Христовы: «Где Дух Господень, там свобода». Минимальная свобода. Это можно сказать о свободе социальной, временной и во всяком случае неистинной. Как потом скажет Иоанн Шаховской, гонения отнимают только неистинную свободу и дают только неистинную победу. А поистине они несут в себе поражение, притом уже страшное в вечности. И свободе во Христе повредить они не могут. Итак, но мы знаем, что большинство русской иерархии и масса верующего народа идут за митрополитом Сергием, как за своим духовным вождем. Поэтому скажем словами апостола Павла: «Не судите о нем преждевременно». Первое послание к Коринфянам, глава 4. Находим. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 5. Сказано так: «Посему не судите никак прежде времени, пока не приидет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Итак, ведь и патриарха Тихона так еще недавно строго судили за его сношение с советской властью, но верующий русский народ понял и оценил самоотверженный подвиг своего любящего отца. Дальше приводится как бы исторический прецедент. Если уж чаю не несете, хотя бы соку. Именно. Оправдан в истории и самоотверженный подвиг святителя Алексия, митрополита Московского, который не усомнился для блага церкви поехать в Орду, вступить в общение с татарским ханом, чтобы получить от него ярлык или грамоту, обеспечивающую известные права церкви. Но надо сказать, что как и Антоний Хлохроповицкий, так и Евлогий Георгиевский не в больших владах с историей церкви. Уж если говорить о прецедентах, то начинать надо с митрополита Кирилла III и его преемников. Особенно надо говорить о Феогносте, который много сил положил к устроению церковному Сарайской епархии. И не русских, живущих там по необходимости, а самих татар. И об отношениях Феогноста с ханом Дженебеком. Недаром же Сергий из последней посадки освободили. Недаром же Сергия из последней посадки освободили 27 марта по-новому, то есть как раз в день памяти Феогноста киевского и московского. А митрополит Алексий Московский уже шел по накатанному пути. Кстати, начиная с митрополита Петра, ханский ярлык должны были получать не только князья, но и предстоятели церкви, начиная с хана Узбека. Надо сказать, что Евлогий напоминает своей заграничной пастве и церковно-канонические правила, но тоже поразительно. Без единой канонической ссылки. Знал ли он это сам? Итак, только в двух случаях мы могли бы быть свободными от повиновения митрополиту Сергию как возглавителю русской церкви. Во-первых, если бы он отступил от веры или церковных канонов. Уже первый провал. И во-вторых, если бы он предъявил нам требования, выходящие за пределы церковных отношений, как, например, обязательства политические. В первом случае нас разрешает от этого повиновения сам церковный закон. Ну, тут надо было, конечно же, сослаться на 15-е правило двукратного собора, часть 2, но там идет речь только о вере, никак не о церковных канонах. Церковные каноны – это уже вопросы предметов церковных, вопросы, по выражению Василия Великого, допускающие уврачевание. А вот если бы он, Сергий, стал всенародно проповедовать ересь, осужденную Вселенским собором, или если бы против него самого, против его неправославия, то есть тоже уклонение в вере, был собран отдельный собор и его осудил, вот тогда, разумеется, можно было от него уклониться. Как уклонилась, например, Русская Православная Церковь от Константинопольского Патриархата в 1448 году, так после Флорентийской унии, которая действительно была недопустимым компромиссом и уклонением в вере. Феррара-Флорентийский собор 1436-39 годов. Дальше продолжает. Во втором случае эти требования, как не церковные, просто для нас не обязательны по самому их существу. Ну, надо сказать, что второе основание несколько зыбкое. Как говорил митрополит Елеферий Богоявленский, что запрещают же детям кричать в присутствии больной матери, если это ей вредит. Если уж на то пошло по правилам церковной экономии, так как эмиграция была в безопасности, то ответственность падает на церковную иерархию в России и прежде всего на ее предстоятеля. Как скажет впоследствии Иоанн Шаховской, малая свобода – это возможность беспрепятственно и беспоследственно говорить правду. Большая свобода – это правду Христову в себе носить. Как видите. Итак, и вот почему, продолжает Елеферий, когда митрополит Сергий предложил мне и веренному мне духовенству, то есть, повторяю, мирянам никаких обязательств не надо, так что напрасно тут проливали слезы Зинаида Гиппиус и князь Григорий Трубецкой. Миряне могут сохранять статус-кво не только по своим политическим убеждениям, но и по своей политической принадлежности. Впоследствии, в те же 30-е, то есть чуть позже, в 30-е годы, в Московскую патриархию войдут младороссы, то есть неомонархисты. Итак. Так, и веренному мне духовенству дать обязательство о лояльности советской власти, я со спокойной совестью отклонил это требование, разъяснив ему, что оно к нам, русским иммигрантам, не имеет отношения, и что все мы ради блага нашей матери церкви в России можем обещать ему не вмешивать церковь в политику и не превращать церковного ОМОНа в политическую трибуну. Развивая эту мысль далее, я писал ему, что только христианское освящение жизни и религиозно-нравственная оценка ее явлений должны составлять задачу деятельности духовенства. Отказаться от этого церковь, а следовательно и духовенство не может. И в этой области у нас непримиримое расхождение с советской властью, которая ставит себе целью искоренение Бога из души человеческой. Ну, Евлогий, собственно, как ранее в декабре и Веньямин Федченков, дал, по сути дела, объяснительную записку церковного характера, как он понимает лояльность. Вот это заявление и было принято Сергием, утверждено как достаточное, и по этому поводу Евлогий пишет так. Это заявление, как видно, было признано достаточным для того, чтобы оставить нас в административно-каноническом ведении Московской патриархии. И, разумеется, я могу предложить разошедшемуся со мною духовенству только то, что обещал сам, то есть не подписку о лояльности, как о том говорится в настоящем указе, а лишь обязательство не вмешиваться в политику. И дальше идет исповедание митрополита Евлогия уже о своей церковной позиции. Церковь и Родина – это две величайшие святыни, которые я, как и всякий православный русский человек, нашел в душе своей. И в моем сознании исторические судьбы той и другой сливаются в одно неразрывное целое, и для сего, конечно, церковь, не только в своей благодатной сущности, но и во внешней организации должна быть свободную, сильную, чего с такими трудами, с такой мукой добивается нынешний ее возглавитель, митрополит Сергий. Ну, опять-таки, что касается свободы, мы уже говорили, что касается силы, то сила, как и апостольская, так и поныне в немощи совершается. И, наконец, но если вот этот тезис принять в том смысле, что историческая Россия неотделима от православия, и церковь, как царство Божие на земле, имеет абсолютное и вечное значение, и только одна она может спасти Россию, то этот тезис, разумеется, можно и нужно принять. Забегая вперед, надо сказать, что как раз молитва за большевиков, как выражался Сергий, независимо от того, желают они этого или не желают, веруют или не веруют, вот эта молитва спасла и Россию, и русский народ, и самих ее тогда, его тогдашних руководителей, то есть большевиков. Кроме самых оголтелых, мы знаем много случаев полного покаяния и примирения. перед смертью Калинина исповедовал и причащал отец Александр Толкский, то есть высокий, высочайший пастырь Русской Православной Церкви. Кстати говоря, несколько слов о нем, как раз о пути духовенства, подчиненного Сергию. В 30-е годы, а именно в 33-м, во время массовых посадок духовенства Москвы и даже рядовых верующих Москвы, отец Александр Толкский как раз прознал, что жив еще один из духовников покойного патриарха Тихона. И его, значит, научили, как прийти и так далее, потому что гласно он не старчествовал. Приходит и видит человека, строгающего, ну, в подряснике, в каком-то полуподвальчике, строгающего доску рубанком. Не иначе гроб делал. Ну, тот представился, вот, мол, такой-то священник, вот служу там-то и там-то, а служил он в храме Ильи Обыденного, который не закрывался. Так вот, тот его сразу спросил, а ты иерей или протоиерей? Говорит, иерей. Слава Богу. А то сейчас протоиереев, как собак нерезанных. Тот, естественно, опешил при таком ответе, и следующие слова застряли у него в горле. На его же счастье, потому что тот его спросил, то есть явно обладая даром прозорливости, «Небось пришел просить благословения пострадать». Тот, конечно, с полным правом и в полной искренности ответил «да». Это, тут говорит, и дурак может. А ты веди себя так, чтобы каждое твое слово отдавалось в сердцах, и каждое твое слово вело за собой людей. Тот тогда понял, что это ему благословение на всю оставшуюся жизнь. И он вернулся обратно в свой храм Ильи Обыденного уже воистину пастырем и нес этот пастырский крест до своей естественной кончины в 56-м году, каковая произошла, когда он был на своем служении, то есть не на покое нигде, а на служении. И вот... Кажется, Калинин скончался в 52-м году, то есть совсем немного Сталин его пережил, но только к отцу Александру Толкскому прибыла, значит, машина к подъезду, и ему сказали, что надо будет посетить тяжкобольного, может быть, умирающего. Тут, как полагается, пастырю взял с собой весь приклад, епитрахиль, поручи, святые дары запасные. Приехал, там оказался Калинин. Он его исповедовал, разрешил, причастил, и тот с этим уехал. Ну, надо сказать, что все члены правительства были заложниками. Жена Калинина просидела 26 лет в лагерях. Ее милостиво отпустили на похороны мужа, после чего отправили назад досиживаться. Точно так же Светлана Аллилуева, например, крестилась в 63-м году в Москве, крестил ее также высокий пастырь, отец Николай Голубцов. Итак, ну, надо сказать, что церковность самого Евлогия превосходила церковность его паствы. Это безусловно. Его окружала кающаяся интеллигенция, но очень небольшой церковность. То есть именно люди малоцерковные, как выражался Сергий. Как сказал бы Достоевский, Эмиграция пошла в церковь, потому что некуда было идти. Возвращение на родину уже не чаяли дождаться. Абсолютно офранцузиться и вообще об иностраниться многие еще не хотели, хотя уже второе поколение русской эмиграции говорит по-русски кое-как. Митрополит Евлогий в 31-32 годах разрешил служить в церквах ему подведомственных литургию на французском языке. То есть не обязательно сохранять национальное лицо, лишь бы можно было сохранить веру. Кое-кто из французов, принявших православие, например, отец Лев Жиле, входит в подчинение митрополиту Евлогию и служит по-французски. Вот в том году меня спрашивали, был ли этот шаг Евлогия каноничен. Безусловно, был. По девятому правилу Антиохийского собора в отношении местных задач он мог к церковному центру и не обращаться, и разрешил службу на французском языке. В этом же духе в отношении русского языка, стало быть, и всех языков национальных, поступил поместный собор 17-18 года, то есть богослужебный язык отнесен в ведение епархиального архиерея. При Сергии, когда он еще числился до 1934 года митрополитом нижегородским, к нему приехал отец Василий Адаменко в монашестве Феофан, предложил свой полный текст литургии на русском языке, и этот текст был Сергием утвержден, а предварительно одобрен, и отец Василий Адаменко получил благословение для служения на русском языке. Итак, вот с этого пастырского разъяснения митрополита Евлогия, то есть с июля 28 года, и до середины 30-го идет тихая внутренняя борьба митрополита Евлогия со своей паствой. Увы, так. Вот эта самая кающаяся интеллигенция кое-как в меру своей церковности приобщалась к точке зрения своего архипастыря. По мере того, как ее церковность кончалась, начинались всякого рода амбиции, и прежде всего амбиции политические. В своих политических амбициях были задействованы такие люди, как Антон Владимирович Карташов и многие-многие другие. Итак, идет очень медленное, но неуклонное нагнетание напряжения. Рано или поздно оно должно было разрешиться. И тут возникло еще одно превходящее обстоятельство, а именно Великим постом 1930 года митрополит Евлогий принял приглашение архиепископа Кентерберийского посетить Англию. От такого приглашения Евлогию отказаться было трудно, так как Англия финансировала его Свято-Сергиевский богословский институт. Великим же постом было назначено моление о страждущей русской церкви, притом оно было назначено по всей Англии. Ну, куда ни шло. Но нечего и говорить, что моление это экуменическое, то есть противоречащее 10 и 11 апостольским правилам. Затем Евлогия приглашают на разные трибуны, задают ему вопросы, и там он, не обладая находчивостью, он был очень добрый человек, добрый пастырь, говорят, прекрасный духовник, но находчивостью, вот особенно на трибунах, он решительно не обладал. И поэтому отвечает он так, как ждет от него публика. После этих гастролей, иначе не назовешь, Евлогий получил от Сергия грозное письмо. Сергий ведь просил в свое время Евлогия в ответном-то письме не ограничиваться только амвоном, но распространить свое обязательство о невмешательстве политики в дела церкви на всю область своей церковной деятельности. Чего проще было на политические-то вопросы просто не отвечать. Это даже на суде человек имеет право, тем более на публичных выступлениях. Кроме того, человек, знакомый с церковными канонами, мог бы это грозное письмо принять мирно. Нельзя забывать, во-первых, как я уже упомянула, что моления в Англии были экуменическими, запрещенными, 10 и 11 апостольскими правилами. И понимать свое каноническое прегрешение никогда не лишнее. В сущности, Сергий ведь потребовал от Евлогия самую малость. Потребовал от него заверение, что больше этого не повторится. Такое заверение Евлогий мог дать, учитывая и канонические правила, и его собственное пасторское церковно-ответственное заявление, и всю обстановку, и политическую, и церковно-политическую, и международную, кстати сказать, да и попросить прощения Христа ради. Как сказал бы отец Второго Вселенского Собора Тимофей Александрийский, самоукоренье есть часть спасения. Чего проще. 11 июля 1930 года, то есть подождавши положенный срок, Сергий выпускает новый акт. Это уже в ответ на то, что Евлогий встал в позу, отказался принести даже легкое извинение хотя бы за беспокойство и дать какие бы то ни было заверения на будущее, то есть поступил в полный разрез с церковной экономией. И вот в ответ на это 11 июля 1930 года Сергий выпускает новый акт «Отстранение митрополита Евлогия от управления русскими православными церквами в Западной Европе с запрещением в священнослужении и назначение на эту должность старейшего по хиротонии после Евлогия архиепископа Владимира Ницкого». То есть Тихоницкого. Архиепископ Владимир уже готов был принять полномочия. Но в это время в разные печати карловацкого толка начался в буквальном смысле кошачий концерт.
А где он жил-то, Владимир Тихоницкий?
В Ницце.
Тоже.
В Ницце, на своей кафедре. В частности, было опубликовано, что бедного Владимира Ницкого видели едущим на поезде в красном клубке. Он совершенно от этого воя ошалел, натиска не выдержал и отказался принять назначение. Тогда назначение получил митрополит Елиферии Богоявленской, который еще в 28-м году посетил Московскую патриархию.
Кто?
Митрополит Елиферий Богоявленской. Тот самый наш старый друг, да. Впоследствии было серьезное подтверждение свыше, идущее с Афона. Был такой английский лорд Бальфур, который под влиянием Силуана Афонского решил перейти из католичества в православие. Но поскольку в русской церкви его впервые позвали в православие, то он и решил войти в русскую православную церковь за рубежом. Но сразу обнаружил, что в ней три юрисдикции. Карловацкая непокорствующая, Евлогиевская и русская православная, подчиненная Московской патриархии. Лорд опять направился за разъяснением на Афон, чтобы ему на Афоне вымолили вразумление свыше. Как всегда в таких случаях, на Афоне наложили на себя трехдневный пост, как всегда целоночную и целодневную молитву, и вымолили ответ, что хотя сами молившиеся были постриженниками еще митрополита Антония в тот краткий период с 19 года до апреля, до мая 20-го, когда он явился, значит, в Крым по приглашению Врангеля, вот это с эмиграцией при Деникине и до возвращения к Врангелю он жил на Афоне. И вот за это время он успел кое-кого постричь. Так вот, что мы, мол, постриженники еще митрополита Антония, мы его по-человечески любим и уважаем, но правда не у него, а у митрополита Елиферия, которого мы совсем не знаем. Поэтому лорду Бальфуру советуют ехать прямо в Каунас, в Литву. Елиферий лорда принял, дал ему месячные испытания, прогнал его по всем вероисповедным вопросам и принял правильно по третьему чину, а потом его постригли и в монахи. Ну, несколько слов насчет лорда Бальфура. Родился-то он в католичестве. И вы знаете, что католическое духовенство целибатное. Он совершенно был к этому целибату готов. Но после принятия православного монашества на него посыпались искушения, как из худого мешка. Уже будучи православным диаконом, он этот свой постриг вменил ни во что и женился. Православная церковь в таких случаях милостива, его обвенчали, но, конечно, значит, никакое священническое служение было для него невозможно. Покаялся он вот в этом своем отступлении уже незадолго до смерти. Умер он не так давно. Итак, отношение русского зарубежья было хотя и неопределенным к Московской патриархии, но все-таки без больших эксцессов. Были, конечно, как всегда бывают, просто хулиганствующие группы. Вот одна такая хулиганствующая группа закидала камнями икону Иверской Божией Матери, которая висела над входом в трехсвятительское подворье. Иверская икона иначе именуется вратарницей. Это та самая икона, которую вывезла отступающая наполеоновская армия из Москвы она была назначена на продажу, и митрополит Вениамин Федченков вот ее купил на гроши, собранные с русской эмиграции. Итак, другой случай, тоже характеризующий отношение зарубежья к московскому патриархату, когда подопрет горло. Уже в 1939 году, уже при Гитлере, после начала уже Второй мировой войны, великому князю Владимиру Кирилловичу предложили на будущее, ну, а хотя, несмотря ни на какой договор Молотова-Риббентропа, но война с Россией всегда оставалась одним из вариантов для внешней политики Рейха. Так вот, на случай изгнания большевиков Владимиру Кирилловичу предложили возглавить Россию, то есть сесть на престол. Он отвечал, что не может принять престола на немецких штыках. Тогда ему без дальних разговоров пригрозили концлагерем и смертью. Можно себе представить, что тут в русской эмиграции началось. Сначала, конечно, молебен отслужили в каком-то приходе подчинения Карловацкого, то есть Антонии, уже к тому времени давно запрещенного. Но никакого облегчения своей душе Владимир Кириллович не ощутил. Тогда, спускаясь пониже, отслужили молебен на Рю-да-Рю, уже у Евлогия, только константинопольского подчинения. И тоже результат почти тот же. Никакого успокоения и утешения не было. И тогда бедные люди решили пойти к большевикам, как они выражались, то есть на трехсвятительское подворье на Рю-Питель, где тогда служил действительно высокой пастой архимандрит Афанасий Нечаев. Скончался в 1940 году. И единственное, поставили не то что условие, но просьбу, чтобы никого не было в храме, значит, кроме пришедших с Владимиром Кирилловичем, кроме церковного сторожа, церковного старосты и церковной уборщицы. Вот этой церковной уборщицей была тогда Надежда Андреевна Соболева, будущая монахиня Силуана. И вот, значит, придя просто на работу и увидев запертые двери, она, естественно, постучалась, услышав там за дверями шум. Ей, значит, шепотом сказали: «Проходите, Надежда Андреевна, вам можно». Оказалось, там огромное количество незнакомой публики. Значит, в самом переду, как говорится, Владимир Кириллович и отец Афанасий Нечаев готовятся к служению. Когда, значит, шел молебен по воспоминаниям матушки Силуаны, все плакали, и ревела и я. О чем ревела, она точно не знала. Когда кончился молебен, все приложились к иконе Иверской Божией Матери, после чего произошло чудо. Владимира Кирилловича как будто потеряли из виду. Все гитлеровские резиденты, включая даже, поскольку уже Париж захвачен гитлеровскими оккупантами. И он без всякого препятствия уселся на пароход, переехал в Англию и поступил рабочим на английский завод, каковым и оставался до самого конца войны, до 1945 года. Итак, после того, как митрополит Евлогий оказался перед лицом законного канонического крещения, он собрал епископов своей юрисдикции, то есть не карловацких, литургически и канонически с ним связанных, а таковых всего трое, то есть Владимир Ницкий и Сергий Королёв. Новых епископских хиротоний он не совершает. Итак, и тут вспомнили каноническое правило, что если епископ не удовлетворен решением своего митрополита, то он имеет право обратиться либо к собору епископов, либо к иерарху, первенствующему честью. Ну, надо сказать, что Евлогий, а это я буквально цитирую его книгу «Путь моей жизни», у Евлогия каноническая ссылка отсутствует. Ну, я-то, конечно, нашла. С некоторой натяжкой можно было бы применить шестое правило Второго Вселенского собора. Но на нем не учитывается фактор автокефалии. То есть там речь идет о церковном суде в рамках одного диацеза. Здесь, конечно, разные. С другой стороны, попытка апелляции уже запрещенного иерарха противоречит 15-му правилу Антиохийского собора. Надо сказать, что известный канонист, профессор Троицкий Сергей Викторович, вообще считал этот случай спорным. Но так или иначе, на этом основании митрополит Евлогий в конце 30-го года отправляется в Константинополь к патриарху Константинопольскому Фотию II. Очень, конечно, примечательно, что звали его тоже Фотием. Надо сказать, что в это время в Малой Азии и вообще на канонической территории Константинопольского патриархата к 30-му году турецким правительством были уничтожены все митрополии. И ничего, никто не поехал в эмиграцию. Правящие архиереи этих митрополий на основании 17-го правила Сардикийского собора и 18-го правила Антиохийского собора, то есть как раз по обстоятельствам независящим, съезжаются в Константинополь для дальнейшего решения своей участи. И вот на таком импровизированном архиерейском соборе, а фактически это просто заседание расширенного синода, патриарх Фотий II проводит два заседания для решения дела митрополита Евлогия. На втором заседании дело было решено в пользу митрополита Евлогия, а именно был образован второй Константинопольский экзархат в Западной Европе. Первый Константинопольский экзархат с центром в Лондоне уже был, и возглавлял его митрополит Германос. В ведении митрополита Евлогия вот по этому Томасу, по этому решению, были оставлены именно русские приходы с теми же правами и преимуществами, которые они имели до сих пор. Карловчане этого акта не признали, то есть Карловацкий синод. Антоний Храповицкий писал по этому поводу, что, мол, Евлогий мог такими методами войти в юрисдикцию своей кухарки. Именно. И только митрополит Сергий пошел именно православным церковным путем при строжайшем соблюдении церковных канонов. А именно, константинопольский патриарх Фотий, с которым Сергий пересылался и сведениями, и письмами, сообщил Сергию обо всем. Притом признал этот акт временным только до нормализации церковно-государственных отношений. Так вот, Фотий II не получил от Сергия даже письма протеста. То есть дело было оставлено на волю Божию и на усмотрение совести митрополита Евлогия. Вот этот статус, кроме Германии, о которой речь особо, оставался в Западной Европе до конца войны. В самой Германии была признана карловацкая юрисдикция, и тогда из 9 германских приходов, подчиненных Евлогию, было отобрано 6. У 3 оставшихся приходов, подчиненных Евлогию, благочинным оставался архимандрит Иоанн Шаховской. В его ведении, в частности, были замечательные священники, кроме самого Иоанна Шаховского, который у нас тут постоянно фигурирует, отец Сергий Положенский, отец Александр Аваев, который окормлял в основном единоверцев в Восточной Пруссии. И, наконец, в 1945 году, после войны, уже Евлогий сам обратился к патриарху Алексею I с поздравлением, ну и, конечно, с изъявлением, так сказать, своего желания восстановить вот это скорбное недоразумение. В ответ патриархом направляется в Западную Европу митрополит Николай Ярушевич, который после переговоров 29 сентября 1945 года снимает запрещение 1930 года. Был ли этот акт каноническим? Конечно, был. Согласно апостольскому правилу 32 и 6 правилу Антиохийского собора, за смертью запретившего дело вновь поступает на рассмотрение. Поскольку Сергий уже скончался, то и дело вновь поступило на рассмотрение его правопреемника. Значит, 3 сентября 45-го, простите, 2 сентября 45-го года, то есть все в крестовоздвиженские дни, было восстановлено и литургическое общение, и отслужена совместная литургия митрополита Евлогия и митрополита Николая Ярушевича. Во время этих богослужений до конца жизни, а скончался он в 1946 году, митрополит Евлогий поминает обоих патриархов – и константинопольского, и московского Алексея I, то есть он считал себя экзархом 2 патриархов. Он соглашался вернуться в Москву окончательно, но с тем, чтобы получить из Константинополя канонический отпуск. Умер, не успев получить канонического отпуска. В это время Николай Ярушевич проводит пастырские беседы и с иерархами карловацкого толка. Из них, значит, из подчиненных Евлогию, Владимир Ницкий потом вернулся в Константинополь окончательно, разорвав отношения с Москвой. И наоборот, епископ Сергий Королёв Пражский остался из паствы и в Московской патриархии. Через некоторое время он получил от Алексея I новое назначение экзарха Средней Европы с центром в Вене, и затем получил уже новое назначение архиепископа Казанского, разумеется, с переездом уже в Россию. Паства его, эмигрировавшая дальше после войны, так сказать, была в полном недоумении, посылали, значит, запросы, но получили полное удостоверение, что действительно Сергий Королёв в Москве, никто никак его не только не обижает, но и ни капельки ему не препятствует, и в 52-м году он скончался в Казани, громко оплаканный своей паствой. Могила его почитается до сих пор. Итак, в августе 45-го года патриарх Алексей I направляет письма в эмиграцию иерархам Карловацкого толка. На этот призыв многие откликнулись. То есть митрополит Серафим Лукьянов и Мстислав будущий Вологодский, это хиротонии более поздней, и все дальневосточные, за исключением Иоанна Максимовича Шанхайского. То есть и Милетий из Боровской, и Виктор Святин Пекинский, и Нестор Анисимов, все получили полное прощение, разрешение и были с любовью приняты. Но после смерти Евлогия, благодаря в основном мирянам типа Карташова, вновь подняли бучу. Собрали просто епархиальное собрание. Притом на это епархиальное собрание не допустили людей, которые были иначе настроены. Таких людей, как отец Борис Старк, отец Стефан Святозаров, то есть людей церковно наиболее ответственных. Перед ними просто перед их носом захлопнули двери. И вот на этом расширенном между собойчике приняли решение вновь отойти целиком к Константинопольскому патриарху, а возношение имени Алексея I прекратить. Константинополь, скрипя сердце, на этот акт согласился и назначил экзархом Владимира Тихоницкого с возведением его в сан митрополита. Западноевропейский экзархат Константинопольского патриарха существует и поныне. То есть второй западноевропейский экзархат. Например, монастырь в Эссексе подчинен Константинополю, но через первый экзархат с центром в Лондоне. Так вот, второй экзархат Константинопольского патриархата существует и поныне. В 98-м году хлопотами и, так сказать, встречными шагами архиепископа Сергия Евкарпийского, ныне покойного, было восстановлено литургическое и каноническое общение с Московской патриархией, то есть Московская патриархия признала статус-кво, и Константинопольский экзархат, бывшие русские приходы, уже как отрезанный ломоть. И, наконец, после смерти Сергия Евкарпийского последовало приглашение патриарха Алексея II вновь вернуться под домофор московского патриарха. Те отшатнулись совершенно, так сказать, как бы в страхе, и быстренько избрали своим возглавителем единственного оставшегося епископа этого самого экзархата, каковой и был утвержден патриархом Константинопольским. Итак, завершая нынешнюю лекцию, можно сказать, как бы сказал Исаак Сирин преподобный, ежечасно умирающие своей волей суть мученики из огня, без огня, меча и палачей. На долю Сергия досталось ежечасно умирать своей волею. Досталось все нестроения церковной жизни пропускать через свое сердце и давать ему исходить кровью по бессмертному исповеданию церкви. Дашь кровь и прими дух.